Максим Горький. Варенька Олесова. Читает Дарья Сорокина. Глава 1. Через несколько дней после назначения приват-доцентом в один из провинциальных университетов Ипполит Сергеевич Полканов получил телеграмму от сестры из ее имения в далеком лесном уезде на Волге. Телеграмма кратко сообщала: «Муж умер. Ради Бога, немедленно приезжай помочь мне, Елизавета». Этот тревожный призыв неприятно взволновал Ипполита Сергеевича, нарушая его намерения и настроение. Он уже решил уехать на лето в деревню, к одному из товарищей и работать там, чтобы с честью приготовиться к лекциям. А теперь нужно ехать за 1000 с лишком верст от Петербурга и от места назначения, чтобы утешать женщину, потерявшую мужа, с которым, судя по ее же письмам, ей жилось не сладко. Последний раз он видел сестру 4 года тому назад. Переписывался с нею редко. Между ними давно уже установились те чисто формальные отношения, которые так обычны между двумя родственниками, разъединенными расстоянием и несходством жизненных интересов. Телеграмма вызвала у него воспоминания о муже сестры. Это был добродушный человек, любивший выпить и покушать. Лицо у него круглое, покрытое сетью красных жилок. Глазки веселые, маленькие. Он плутовато прищуривал левый и, сладко улыбаясь, пел на сквернейшем французском языке: «Смотрите здесь, смотрите там». Ипполиту Сергеевичу было как-то неловко верить, что этот веселый малый умер, потому что люди пошлые обыкновенно долго живут. Сестра относилась к слабостям этого человека с полупрезрительным снисхождением. Как женщина не глупая, она понимала, что в камень стрелять, только стрелы терять. Едва ли ее сильно огорчила смерть мужа. Но отказать ей в просьбе было бы неудобно. Работать можно и у нее не хуже, чем где-нибудь. Ипполит Сергеевич решил ехать. И недели через 2, теплым июньским вечером, утомленный 40-верстным путешествием на лошадях от пристани до деревни, он сидел за столом против сестры на террасе, выходившей в парк, и пил вкусный чай. У перил террасы пышно разрослись кусты сирени, акаций. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь их листву, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами. Узорчатые тени лежали на столе, тесно установленном деревенскими яствами. Воздух был полон запахом липы, сирени и влажной, согретой солнцем земли. В парке шумно щебетали птицы. Иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась над столом. Елизавета Сергеевна брала в руки салфетку и, досадливо размахивая ею в воздухе, изгоняла пчел и ос. Полканов уже успел заметить, что сестра, как он и думал, не особенно огорчена смертью мужа, что она смотрит на него, брата, испытующе, и, говоря с ним, кто-то скрывает от него. Он ожидал увидеть ее нервной, бледной, утомленной. Но теперь, глядя на ее овальное лицо, покрытое здоровым загаром, спокойное, уверенное и оживленное умным блеском светлых глаз, он чувствовал, что приятно ошибся, и, следя за ее речами, старался подслушать и понять в них то, о чем она молчала. «Я была подготовлена к этому», — говорила она спокойным контральто. Ее голос красиво вибрировал на верхних нотах. После 2-го удара он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои, бессонницу. Говорят, он там очень волновался, кричал. Накануне он ездил в гости к Олесову. Тут есть один помещик, полковник в отставке. Пьяница и циник, разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь. Вот сокровище, я тебе скажу. Ты познакомишься с ней. Если нельзя избежать этого, — вставил Ипполит Сергеевич, с улыбкой взглянув на сестру. — Нельзя. Она часто бывает здесь. А теперь, конечно, будет еще чаще, — ответила она ему улыбкой же. — Ищет жениха? Я не гожусь для этой роли. Сестра пристально посмотрела в его лицо. Овальное, худое, с острой черной бородкой и высоким белым лбом. «Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще без мысли об этой Олесовой. Ты поймешь, почему, когда увидишь ее. Но ведь ты думаешь же о женитьбе?» «Пока еще нет», – кратко ответил он, подняв от стакана свои глаза, светло-серые с сухим блеском. «Да», – задумчиво сказала Елизавета Сергеевна. 30 лет делать этот шаг для мужчины и поздно, и рано. Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа. Но зачем же, однако, она так пугливо позвала его к себе? «Нужно жениться в 20 лет или в 40», – задумчиво говорила она. «Так меньше риска обмануться самому и обмануть другого человека. А если и обманешь, то в первом случае платишь ему за это свежестью своего чувства, во втором же – хотя бы внешним положением, которое почти всегда солидно у мужчины в 40 лет». Ему казалось, что она говорит это больше для себя, чем для него. Он молчал, откинувшись в кресло, глубоко вдыхая ароматный воздух. «Так я говорила, накануне он был у Олесова и, конечно, пил там. Ну и вот». Елизавета Сергеевна печально тряхнула головой. «Теперь я осталась одна. Хотя я уже с 3-го года жизни с ним почувствовала себя внутренне одинокой. Но теперь такое странное положение. Мне 28 лет, я не жила, а состояла при муже и детях. Дети умерли. Что я теперь? Что мне делать и как жить? Я продала бы это имение и поехала за границу. Но его брат претендует на наследство. Возможен процесс. Я не хочу уступать своего без законных к тому оснований и не вижу их в претензии его брата. Как ты об этом думаешь?» «Ты знаешь, я не юрист», – усмехнулся Ипполит Сергеевич. «Но ты расскажи мне все это, посмотрим. Этот брат, он писал тебе?» «Да, и довольно грубо. Он жуир, разоренный, сильно опустившийся. Муж не любил его, хотя в них много общего». «Посмотрим», – сказал Ипполит Сергеевич и довольно потер руки. Ему было приятно узнать, зачем он нужен сестре. Он не любил ничего неясного и неопределенного. Он заботился прежде всего о сохранении внутреннего равновесия. И если нечто неясное нарушало это равновесие, в душе его поднималось смутное беспокойство и раздражение, тревожно побуждавшего его поскорее объяснить это непонятное, уложить его в рамки своего миропонимания. «Говоря откровенно», – тихо и не глядя на брата объяснила Елизавета Сергеевна, «меня испугала эта нелепая претензия. Я так утомлена, Ипполит, так хочу отдохнуть, а тут опять что-то начинается». Она тяжело вздохнула и, взяв его стакан, продолжала унылым голосом, неприятно щекотавшим нервы ее брата. 8 лет жизни с таким человеком, как покойный муж, мне кажется, дают право на отдых. Другая на моем месте, женщина с менее развитым чувством долга и порядочности, давно бы порвала эту тяжелую цепь. А я несла ее, хотя изнемогала под ее тяжестью. А смерть детей? Ах, Ипполит, если бы ты знал, что я переживала, теряя их!» Он смотрел в лицо ее с выражением сочувствия. Но ее жалобы не трогали его души. Ему не нравился ее язык, какой-то книжный, несвойственный человеку, глубоко чувствующему. А светлые глаза ее странно бегали из стороны в сторону, редко останавливаясь на чем-либо. Жесты у нее были мягкие, осторожные, и от всей ее стройной фигуры веяло внутренним холодом. На перила террасы села какая-то веселая птичка, попрыгала по ним и упорхнула. Брат и сестра, проводив ее глазами, несколько секунд молчали. «Бывает у тебя кто-нибудь? Читаешь ты?» – спросил брат, закуривая папиросу, и думая о том, как хорошо было бы в этот славный тихий вечер молчать, сидя в покойном кресле тут на террасе, слушая тихий шелест листвы и ожидая ночь, которая придет погасить звуки и зажжет звезды. «Бывает, Варенька, потом изредка заезжает Бонарцева, помнишь ее, Людмила Васильевна? Она тоже плохо живет со своим супругом, но она умеет не обижать себя. У мужа много бывало мужчин, но интересных ни одного. Положительно, ни с кем словом перекинуться. Хозяйство, охота, земские дрязги, сплетни. Вот и все, о чем они говорят. Впрочем, один есть. Кандидат на судебные должности, Бенковский. Молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковских? Подожди, кажется, едет». «Кто едет?» – «Этот Бенковский?» – спросил Ипполит Сергеевич. Его вопрос почему-то рассмешил сестру. Смеясь, она встала со стула и сказала каким-то новым голосом. «Варенька!» «А-а, посмотрим, что ты о ней скажешь. Здесь она всех победила. Но какой же это урод с духовной стороны? А впрочем, вот сам увидишь». «Не хотел бы», – равнодушно заявил он, потягиваясь в своем кресле. «Я сейчас вернусь», – сказала Елизавета Сергеевна, уходя из комнаты. «А она без тебя явится», – обеспокоился он. «Не уходи, пожалуйста, лучше я уйду». «Да я сейчас же», – крикнула ему сестра из комнат. Он поморщился и остался в своем кресле, глядя в парк. Откуда-то доносился быстрый топот лошади и шорох колес о землю. Перед глазами Полканова стояли ряды старых корявых лип, окутанные сумраком вечера. Их ветви переплелись друг с другом, образовали вверху густой навес пахучей зелени, и все они, дряхлые от времени, с потрескавшейся корой, с обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существ, тесно сплоченных стремлением вверх к свету. Но кора их стволов была сплошь покрыта желтым налетом плесени. У корней густо разросся молодятник, и от этого на старых мощных деревьях было много засохших ветвей, висевших в воздухе безжизненными скелетами. Ипполит Сергеевич смотрел на них и чувствовал желание уснуть тут в кресле, под дыханием старого парка. Между стволов и ветвей просвечивали багровые пятна горизонта. И на его ярком фоне деревья казались еще более мрачными и истощенными. По аллее, уходившей от террасы в сумрачную даль, медленно двигались густые тени, и с каждой минутой росла тишина, навевая какие-то смутные фантазии. Воображение, поддаваясь чарам вечера, рисовало из теней силуэт одной знакомой женщины и его самого рядом с ней. Они молча шли вдоль по аллее туда, вдаль. Она прижималась к нему, и он чувствовал теплоту ее тела. «Здравствуйте!» – раздался густой грудной голос. Он вскочил на ноги и оглянулся, немного смущенный. Пред ним стояла девушка среднего роста, в сером платье. На голове у нее было накинуто что-то белое и воздушное, как фата невесты. Это все, что он заметил в первое мгновение. Она протягивала ему руку, спрашивая. «Ипполит Сергеевич, да? Олесова. Я уже знала, что вы приедете сегодня. И явилась посмотреть, какой вы. Никогда не видала ученых. И не знала, что они могут быть такие». Его руку крепко пожимала сильная и горячая маленькая ручка. А он, немного растерявшись под этим натиском, молча кланялся ей, сердился на себя за свое смущение и думал, что когда он взглянет ей в лицо, то на нем увидит откровенное и грубое кокетство. Но взглянув, он увидал большие, темные глаза. Они простодушно и ласково улыбались, освещая красивое лицо. Ипполит Сергеевич вспомнил, что такое же лицо, гордое, здоровой красотой, он видел на одной старой итальянской картине. Такой же маленький рот с пышными губками, такой же лоб, выпуклый и высокий, и огромные глаза под ним. «Позвольте, я скажу, чтоб дали огня. Пожалуйста, садитесь», – попросил он ее. «Да вы не беспокойтесь, я ведь здесь как дома», – сказала она, садясь в его кресло. Он стоял у стола и молча смотрел на нее, зная, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, не смущаясь под его пристальным взглядом, сама спрашивала его, как он доехал, нравится ли ему деревня, долго ли он тут проживет. Он односложно отвечал ей, точно оглушенный ударом. Ум его, всегда ясный, теперь смутился перед силой внезапно и хаотически взволнованных чувств. Восхищение пред ней боролось с раздражением на себя и любопытство с чем-то близким к боязни. Цветущая здоровьем девушка сидела против него, откинувшись на спинку кресла, плотно обтянутая материей костюма, позволявшего видеть пышные формы ее плеч и груди, и звучным голосом, полным властных нот, говорила ему пустяки, обычные при первой встрече незнакомых людей. Ее темно-каштановые волосы красиво вились, Брови были темнее волос. На смуглой шее около розового, прозрачного уха трепетала кожа, обнаруживая быстрое движение крови в ее жилах. На подбородке являлась ямка всякий раз, когда улыбка открывала ее белые мелкие зубы, и от каждой складки ее платья веяло раздражающим соблазном. Было нечто хищное в мелких зубах, блестевших из-за сочных губ, а ее поза, полная непринужденной прелести, напоминала о грации избалованных кошек.